Глава 4. Дом на улице Гиацинтов.
«Мне не нравится эта встреча», — сказал Стефан, когда я пересекал площадь сумок. «Он не случайно здесь оказался».
«Знаю», — мрачно ответил я, пропуская двух прогуливающихся дам с зонтиками от солнца. Я считал, что Фарба вместе с Греем, а его интерес и правда не случайен. Постараюсь узнать у Влада, что к чему.
Так он тебе и расскажет.
Но он все еще чувствует свою вину за то, что сделал. Так что я бесцеремонно собираюсь этим воспользоваться, — сказал я, рассматривая свои руки в кожаных перчатках.
«Хотелось бы мне взглянуть на то, как ты выбиваешь информацию из палача Сквагенжольца», — рассмеялся Амнис.
На небе появились тучки, но людей на площади оставалось достаточно. Все магазины работали допоздна, кафетерии были открыты, и ни одного свободного столика в округе не виделось. Площадь сумок, хоть и была привокзальной, пользовалась у горожан популярностью. Жители Рабгара что-то горячо обсуждали, спорили, пили кофе, глазели на высокое терракотовое здание с тремя шпилями, возвышавшееся над всем сердцем. Несмотря на то, что Сквагенжольц, берлога жандармерии, был на противоположной стороне острова, казалось, что до него каких-то 200-300 футов.
«Ночной мясник! Уже третья жертва! Город в опасности!» — кричали разносчики газет. «Новый специальный выпуск срочных новостей! Интервью со старшим инспектором Греем!»
Газеты пользовались спросом, и не проходило полминуты, чтобы кто-нибудь из прохожих не покупал номера, сляпанного на скорую руку на некачественной желтой бумаге. Довольно большая толпа собралась у фонтана, изображающего первого князя, молотом выбивающего живительный источник жизни из земли. Там ораторствовал очередной всеединый, знает какой по счету, пророк нашего несчастного, раздираемого противоречиями города. Он начал нести чушь меньше минуты назад, но послушать его уже хотели все желающие, потому что долго ему поговорить не дадут. За жандармами даже посылать не надо, сами скоро будут. Представители секты свидетелей крови, а парень, судя по багряным одеждам, был как раз из них, Сквагенжольц не жалует. Секта ратует за отмену власти лучеров и князя над страной и передачу правления людям как более чистой и не запятнавшей себя крови. Всех остальных, не похожих на них, предлагалось понизить в правах и лишить гражданства. Свидетели с удовольствием хлебали замешанный на политике бульон большой ложкой расовой нетерпимости и расплескивали его на всех желающих. Обычно раз в квартал серый отдел Сквагенжольца устраивал облаву и чистку, отправляя состоящих в секте за решетку, но спустя какое-то время появлялись новые фанатики. Этот яд нельзя было вытравить никаким способом, разве что поймать лидера оппозиции, даму, скрывающуюся за прозвищем «Багряная леди», но жандармам и шпионам уже 5 лет не везет напасть на ее след.
«Когда мир был юн, пришли они из изначального огня, и были их глаза красны, одеяния безумны, и подчинили темные твари всех разумных существ на земле, управляя демонами, амнисами и другими чудовищами».
Я заметил в толпе еще несколько фанатиков. Их легко определить по безумному взгляду и той годливости, когда они смотрят на тебя или на представителя любой другой расы, отличающейся от человеческой.
«Властвуя тысячи лет, наводя жестокий порядок, убивая всех, кто был против них, темные твари сковали этот мир оковами рабства, а затем ушли обратно в изначальное пламя и слились с ним в единое целое, оставив властвовать после себя своих потомков, мерзких, неугодных всеединому лучеров».
«Угу, как же. С учетом того, что темные твари и всеединый — одно и то же лицо, и создал он не только лучеров, но и всех остальных, история, рассказанная парнем в багряном, выглядит ужасно смешной.
Он наделил их обликами и атрибутами, чтобы с их помощью они управляли нами и считали всех своими рабами».
Многие в толпе загомонили, закричали, замахали руками, засвистели и заулюлюкали, не согласные с этими словами. Кто-то предложил залезть на фонтан, стянуть оттуда психа и как следует его проучить. Но другие на них зашикали, желая послушать, что тут скажет дальше. Впрочем, были и такие, пускай и в меньшем количестве, кто согласно кивал, поддерживая оратора.
«Но приходит рассвет, рассвет эры людей, и солнце свободы по имени Багряная Леди указало путь всем ненавидящим детей мух гражданам. Настанет час, когда мы возьмемся за оружие и столкнем старую власть и всех, кто поддерживает ее, в изначальное пламя. Князь и те, кто протягивают ему руку, давят истинную чистую кровь людей. Грядет новая война с мирным и дружественным Малазаном за черную земную жижу, оставшуюся от темных тварей. А кто будет гибнуть на земле Кируса за власть потомков чудовищ? Лучеры? Нет! Мы! Люди!»
«Угу. Люди. Но в первую очередь Миуры и Хаплопелмы. Они всегда в наших передовых отрядах. И не тебе, любезный господин, говорить о том, что лучеры прячутся за чужими спинами. Этого никогда не было и не будет. Мы такие же граждане Рабгара, как и все остальные. Я решительно начал протискиваться через толпу, чтобы снять этого урода и совершенно не по-черовски затеять грязную уличную драку. Он, словно почувствовав это, протянул руку в мою сторону и заорал, брызгая слюной.
«Ты, благородный чер! Твой отец, словно завью, пил кровь из трудового народа! Он такой же ублюдок и чудовище, как ты!»
«Неважно, кем был мой отец. Важно, каким я его помню. И он не был похож на чудовище. Я хотел сказать это безумцу, когда буду ломать его кости, но в этот момент подоспели запоздавшие синие мундиры, сделавшие за меня всю черную работу. Разумеется, сторонники сектанта пытались им помешать, но опущенные в ход дубинки успокоили самых активных. Я заметил, что один из фанатиков в толпе держит руки в карманах, и сквозь ткань его одежды тускло просвечивает голубой свет. Готов поставить четверть своего состояния, что там револьвер с электрическими пулями. Так и оказалось. Когда он выхватил оружие, я уже был рядом и с удовольствием воспользовался тростью, выместив на нем свое дурное настроение и ногой отбросив оружие подальше. На помощь незадачливому стрелку подбежал другой участник секты, но его скрутило зелеными жгутами и, что из сил, несколько раз ударило о брусчатку. Я снял шляпу и благодарно кивнул мужчине в черном мундире с золотыми эполетами, военному магу из Академии Доблести. Офицер также ответил мне кивком. С другой стороны площади раздались выстрелы. Кто-то из сектантов пытался скрыться и заставить жандармов оставить погоню. В поднявшейся суматохе он едва не улизнул, но его в три удара сердца догнала выглянувшая из вокзала на шум кобальтовая Хаплопелма. Беглецу удалось попасть в нее, но это не смутило сотрудника Шквагензольца. Прыжок, укус, и идиот забился в судорогах. «Яд?» — поинтересовался я. «Не думаю, чер, разве что он ее очень разозлил. Скорее всего, парализовало», — сказал маг в черном мундире. «Пойду посмотрю ее рану. Было приятно иметь с вами дело». «Удачного дня», — пожелал я, отправляясь своей дорогой и давая возможность остальным зевакам насладиться зрелищем и пообсуждать проворство паука. «Не знаю, на что они рассчитывают, давая каждый раз такое представление», — проворчал я, выходя на прямую улицу катафалков. Такое впечатление, что резервы Багряной Леди безграничны. «Лучше пусть проповедуют, чем взрывают», — не согласился со мной Стефан. «Впрочем, эти люди, в отличие от секты Детей Чистоты, не так безобидны. И рано или поздно они дойдут до чего-нибудь более серьезного. Они уже совершали политические убийства. Хорошо, что серые мундиры Шквагензольца смогли накрыть ту ячейку. Слишком поздно, на мой взгляд. Многих-то все равно убили. Ты решил идти домой пешком? Нет, хочу взять коляску на противоположном конце улицы. Ну, слава всеединому, что не трамвай. Я бы на твоем месте не слишком спешил в родную обитель». «Почему?» — удивился я, рассматривая в витрине горшки с цветами из дальних колоний. «Анхель должна быть в ярости, что ты не взял ее с собой. Если она только узнает о твоих приключениях...» «Не узнает. Если, конечно, ты не расскажешь. Я-то не расскажу. Но она узнает, и будет в ярости. Я расстроенно цокнул языком. Что же, приложу все усилия, чтобы помириться с ней как можно быстрее. Было бы очень хорошо, если бы ты так сделал, потому что в твоей беспечности, как всегда, обвинят меня. У одного из домов я увидел представителей маленького народца. Рыжий, очень чумазый малышка и малыш, обряженные в конфетные фантики и сшитые из газет башмачки, пели песенку, прося подаяния. «Вот идет хоплопелма по городу, охотится на фиоз!» Тоненьким голоском пела крошка, трогательно сложив ручки. «Думала, что мухи!» — подхватил ее партнер. «И вот она напала на большой трымный вай и съела его!» «Думала, что муха!» — уточнил малыш. «А в трымны вае ехали пикли, и ужалил хоплопелму молнией. Думал, что муха, а хоплопелма подумала, что это муха тоже». В маленькой шляпе совсем не было денег, что и неудивительно, если учесть их репертуар и тихие голоски. Я бросил туда один тристон, чем вызвал целую бурю восторга и писков, которые не прекращались, пока я не свернул за угол. Дорога в коляске с поднимающимся верхом, запряженной парой лошадей, заняла у меня минут 40. Проехав сердце насквозь по мосту бунтарей, экипаж перебрался на остров Пустоголовых, а уже с него на северную материковую часть Рабгара. Мой дом расположен в южной части района, который называется Ол. Улица Гиацинтов — это замечательное тихое место, территория частных домов и особняков, окруженная множеством вязов и практически изолированная от той суматошной и безумной жизни, что властвует в более многолюдных частях Рабгара. Ол — маленький островок в штормовом океане. Жить здесь удобно, приятно и в большей степени легко. Разумеется, это не золотые поля, элитное местечко наших небожителей, прославленных офицеров, известных звезд оперы и театра, святых клириков, успешных магнатов, ярких политиков, игроков на бирже, ловких дельцов, счастливых наследников и всех тех, кто смог дотянуться до удачи, схватить ее и удержать при себе, несмотря ни на что. На золотых полях неважно, кто ты — лучер, человек, миур или даже скангер. Пока у тебя есть деньги и ты на коне, все двери для тебя открыты. В противном случае добро пожаловать в реальный Рабгар — быть может, даже в трущобы, в гетто два окна или вовсе на пустыри и ржавчину, даже если в тебе течет чистая кровь всеединого. Впрочем, я не помню ни одного лучера, который бы жаловался на жизнь. Во всяком случае, в финансовом смысле этого слова. В наследство от дражайших предков мне досталось вполне хорошее состояние, включающее в себя не только счета в банках и кое-какие синие ценные бумаги электрических компаний Пикли, но и три дома, расположенные в золотых полях, небесах и здесь, в Олле. Я терпеть не могу золотые поля. В этом застойном пруде можно ощутить вселенскую скуку менее чем за час. Те, кто имеет счастье здесь существовать, несмотря на свое баснословное богатство, при ближайшем изучении частенько оказываются пустоголовыми существами с желаниями, не превышающими мечты обыкновенной болонки. Их речи недалеки, стремления невысоки, а помыслы и того ниже. Так что ни за какие сокровища мира я бы не переехал в эту малонаселенную, застроенную огромными дворцами и виллами с тысячами акров лесов и полей, золоченую клетку. Небеса — неплохой райончик. Во всяком случае, так пытается меня убедить Данте. Но мне не по нраву жить там, где вершится большая политика. Остров Туманов — не то место, где я могу ощутить комфорт. На мой взгляд, когда у тебя под боком дворец князей, колосс палаты семи, а окна с одной стороны особняка смотрят на казармы гвардии, а с другой стороны на жуткий темный уголок, землю, откуда когда-то в наш мир появился, а затем ушел обратно всеединый, никакой спокойной жизни быть не может. Согласитесь, любезные черы, мало приятного, когда ты становишься рабом той или иной политической обстановки. Уж лучше залезть в бочку со взбешенными Пикли, Тропаэллой и Тру-Тру и каждому совершенно нелюбезно высказать все, что ты о нем думаешь, чем влачить существование в центре абсолютного зла рядом с политиками. Хотя Данте, например, нравится смотреть, как тигры дергают друг друга за усы. Он наслаждается этим зрелищем, а затем подсчитывает, скольких из них сожрали джунгли Рабгара. Последние 80 лет своей жизни он считает это одним из лучших развлечений в мире, исключая, конечно, опиум, абсент и безудержные любовные связи со всякими маломальски разумными существами. Мой третий дом, самый маленький из всех, всего-то 2 этажа, мне по нраву. Под боком прекрасный уютный парк с высокой оградой, старыми вязами, всегда подстриженными газонами и овальным прудом, в котором плавают древние зеркальные карпы и где всегда возятся утки. В районе более-менее нормальные соседи и никаких неприятностей. Здесь жизнь больше всего похожа на сельскую, хотя бы тишиной. Ол — мой приют, кто бы что об этом ни говорил. Я попросил извозчика остановиться в начале улицы, расплатился с ним и, не торопясь, пошел по тенистой золотой аллее. Здесь, как обычно, было пустынно. Казалось, что вся улица погружена в вечную дрему. Лишь изредка проедет экипаж или патруль жандармов. Возле статуи, изображавшей какого-то пса, без имени, таблички или хоть какого-нибудь ориентира, по которому можно было бы понять, в честь чего она здесь стоит, я остановился, поднял с земли красноватый ребристый лист, понюхал его и улыбнулся. Запах осени в этом месте всегда казался мне сильнее, чем в других частях Рабгара.
«Кажется, мои слова о том, чтобы не торопиться домой, ты воспринял совершенно буквально», — проворчал Стефан. «С каких это пор ты стал таким домоседом?» — улыбнулся я. «Я слишком стар для путешествий. Мне гораздо приятнее на подставке из красного дерева».
«Пока меня не было, ты спал годами. Мог бы успеть отдохнуть».
На такой работе отдыха не бывает.
Я вздохнул, разжал пальцы, и лист, подхваченный ветром, пролетев над позеленевшим бронзовым памятником, упал под деревьями. Мой особняк расположен в самом конце улицы Гиацинтов, в 2 минутах ходьбы от парка и северо-западным концом ограда в ограду граничит со старым кладбищем невинных душ. Не слишком веселое соседство, но, по крайней мере, постояльцы древних могил не тревожат мой покой, за что я им очень признателен. Моими ближайшими живыми соседями являются полковник Мак Драгдал и Чера Эртевиа. Полковник раньше командовал 3-м сводным колониальным пехотным полком. Он половину жизни провел в Магаре, воевал с местными раджами в джунглях и болотах и был из тех, кто захватил Кальгару для нашего князя. Теперь полковник давно уже на пенсии, но продолжает носить мундир со всеми наградами и каждое утро поднимает у себя на участке бело-золотой стяг Рабгара. Мы долго не могли найти общий язык со стариканом. Он считал меня бездельником, ведущим жизнь, недостойную настоящего мужчины, так как я не нашел в себе сил пойти служить в армию. Я, в свою очередь, видел перед собой недалекого старого солдафона, помешанного на традициях, фыркающего в седые усы, стоило ему лишь увидеть меня. У нас не было никакого желания общаться друг с другом довольно долгое время. Все изменилось, когда я попал в то неуютное местечко, которое некоторые в шутку прозвали «обителью размышлений». Первым ко мне пришел именно полковник, совершенно чужой человек, чем сильно поразил меня. Кстати говоря, я до сих пор не знаю, чего ему стоило пробраться ко мне. Это было не просто даже для Данте, Лучера старой крови из уважаемого рода, что уж говорить о человеке. Полковник поддержал меня в трудную минуту, когда многие друзья отвернулись и предпочли забыть обо мне. После моего возвращения мы опустошили с Мак Драгдалом не одну бутылку кальвадоса, которую он, как оказалось, любил ничуть не меньше, чем я. Во время долгих разговоров мне довелось услышать, как пехотный батальон удерживал перевал в снежных гримлах, как гибли солдаты в душных джунглях, как вспыхнуло восстание сигов, как горел порт Кальгару, когда княжеские броненосцы входили в западную гавань, обстреливая дворец Раджи из всех орудий. Дом полковника, серый, похожий на крепость, по крышу увитый пожелтевшим плющом с развивающимся на флагштоке полотнищем, сейчас казался пустым. Мак Драгдал уже месяц гостил у племянников на юге, и мне начинало не хватать наших бесед и игры в шахматы. Что касается Черы РТВИ, чей прянишный домик находился напротив моего, то эта старушенция, отметившая в прошлом году свой 200-й день рождения, жила особняком, водя дружбу лишь с многочисленными кошками, которые каждую весну будили воплями всю округу. Про эту почтенную госпожу можно было сказать старой пословицей: «Любовь, в отличие от соседей, слепа». Чера РТВА проводила все свободное время, неся дозор возле окон. Слежка за округой — ее хобби и страсть всей жизни. Вот и сейчас я разглядел ее кривоносый профиль в окне второго этажа. Как обычно, снял шляпу и, как обычно, не дождался ответного приветствия. Я совсем не обижаюсь на такое к себе отношение. В 200 лет вполне простительно быть несколько эксцентричной.